аспирантура, нет, аспирантура уже была во втором медицинском, не правда ли, в Москве. И там же защитил диссертацию, название ее говорить не буду, она по биохимии в 66-м году. Потом в Питере он защитил докторскую, уже в Институте акушерства и гинекологии. Вскоре он организовал кафедру акушерства и гинекологии при Институте усовершенствования врачей.
Не при факультете.
При факультете. Вот некий послужной список. Сегодня Григорий Брехман занимается вот проблемами пренатальной и перинатальной психологии и медицины. Поскольку я абсолютно уверен, что среди наших слушателей найдутся какие-нибудь, если не специалисты, то люди сведущие, люди, желающие что-то сообщить.
Или, наконец, беременные женщины, которым будет интересно что-нибудь узнать.
Да, то нам можно будет позвонить.
Да, и телефон наш 02-624-8756.
Повтори.
Повторяю. 02-624-8756. Я повторю его еще и тогда, когда мы откроем эфир, но пусть наши
слушатели запомнят. Мы откроем эфир не сразу, а минут через 20. Потому что, вы знаете, евреи, у них ведь обычно есть что сказать задолго до того, как обозначена тема. Поэтому сперва поговорим на тему, а потом уже откроем эфир.
Итак, мы с Новым годом будем поздравляться.
В конце
года. Ну, хорошо.
Гриша Михайлович. Значит, давайте поговорим об этой новой, для меня неведомой и, честно сказать, сильно загадочной науке.
А я еще хочу добавить, что пока вот мы с Григорием ехали на передачу, и он мне рассказывал, то, как меня мороз начал драть по коже с того момента, как он сел ко мне в машину, так он продолжает меня драть до сих пор.
Сашка, смотри, ты уже родился и довольно много прожил. Давай поговорим о проблемах детей, которые еще не родились.
Ну, хорошо.
Гриша Михайлович, прежде всего, я с удивлением от вас узнал, никогда этого не знал, хотя на самом деле можно было бы догадаться, что у детей нежеланных, у детей, которых не хотела мать рожать, у них возникают некие психологические особенности, которые потом прослеживаются и с некой достоверностью выясняются. Расскажите про это.
Ну, во-первых, я хотел бы вам напомнить известную песню Высоцкого, в которой есть слова: «Первый срок отбывал я в утробе, ничего там хорошего нет». Так вот, действительно, сейчас, благодаря исследованиям многочисленных психологов, психотерапевтов, которые работают в области перинатальной психологии, обнаружены и описаны психологические особенности нежеланных детей. Это сниженная жизнерадостность, это повышенная обидчивость, плаксивость, сниженная самооценка, неуверенность в себе, в свои силы и возможности, большая зависимость, заостренная потребность в признании, нередко криминальные способы реализации этой потребности, отсюда асоциальные тенденции, недоброжелательность, мешающая воспринимать профессиональные успехи и счастье других, колкость, язвительность, ироничность, плохо сформированное чувство привязанности, отзывчивости, эмоциональная зашторенность, иногда даже глухота, отсутствие взаимопонимания с теми, кто родился желанным, детская нервность, скрытая депрессия, различные неврозы и даже нередко проявление психопатических черт.
Скажите, пожалуйста, простите, что вас перебиваю, я буду невежливо делать это.
Нет, ради бога, давайте.
Нужно доклада собеседования.
Да, конечно.
Скажите, пожалуйста, вы перечислили безумное количество отрицательных и тяжелых черт характера.
Я надеюсь, вы понимаете, и слушатели тоже понимают, что это не у одного человека.
Да.
Это собраны все качества, которые были выявлены у целого ряда людей.
Да, но мы с вами, ученые, знаем, что есть критические эксперименты. Есть критическая группа, есть с чем сравнивать.
Да.
Значит, были проведены некие эксперименты, когда сравнивались характеры детей желанных и нежеланных. Кто это делал и как?
Наиболее значительной работой является работа психологов из Праги под руководством Матвейчика. Они провели очень солидные исследования, более чем на 200 наблюдениях нежеланных детей, и противопоставили им такую же контрольную группу желанных детей. Это большая анкета, более 250 вопросов, и в процессе и исследования были проведены трижды у детей в возрасте 9-12 лет, затем 15-18 лет. И когда сопоставили эти две группы, то были обнаружены целый ряд особенностей, которые я перечислил, и было сделано заключение, что нежеланные дети, в общем-то, в интеллектуальном отношении не отстают от желанных, но у них есть проблемы адаптации в социуме.
Можно я задам вопрос? То есть я хотел бы вот что спросить вас. Психология вот пренатального периода, да. Она когда начинается, эта психология?
Психология
7 месяцев,
на сегодня, 8 месяцев. Я понял. Сегодня полагают, вы близки к истине. Сегодня говорят о моменте зачатия. С этого момента фактически появляется возможность получения зиготы, первичная клетка, оплодотворенная от матери и окружающих.
Скажите, пожалуйста, а сегодня, вот когда на самом деле понятие аборта, это понятие, ну, такое же распространенное, такое же естественное, как чашка чая, там, я не знаю, кусок хлеба. Это каким-то образом сказывается на психологии?
Саша, вы подняли очень важный вопрос, который сейчас есть, поскольку во многих странах аборты разрешены, и аборты стали обыденным событием нашей жизни, а мысль о прерывании беременности стала обыденной мыслью. И когда у женщины появляется беременность, она начинает думать, прервать или сохранить, нередко. Полагают, что в этот момент уже наносится травма этому человеку.
Чему она наносится? Наносится капли вот этой самой зиготе. Что, да. Чему она наносится?
На сегодняшний день я не могу пока вам сказать определенно, ну, нет таких доказательств экспериментальных, каким образом это наносится, есть косвенные доказательства, но то, что это происходит, было обнаружено в, скажем, в сеансах ребёфинга психологов, которые проводили...
То есть возвращение,
да, к моменту рождения и даже к пренатальному, и даже к моменту, когда эта оплодотворенная яйцеклетка перемещалась по маточной трубе, и в процессе этих сессий люди рассказывали о своих впечатлениях, о том, что происходит.
Это отдельная тема, ребята.
Давайте не будем звездить.
Я просто хотел как бы начать с самого начала.
Саша, не надо.
Не надо начинать. Если мы вернемся к моменту до зачатия.
Это хороший момент.
Нет. Сейчас давайте сохраним научный характер нашего разговора.
Ну, ладно.
Смотрите, пожалуйста. Значит, если бы Матейчик или вы докладывали о своих экспериментах и сказали бы, я взял 200 детей, 500 детей, эти нежеланные, эти желанные, я отчетливо вижу, что у нежеланных трудности с обществом, повышенная обидчивость, плаксивость, все, что вы сейчас, склонность к неврозам, иногда криминогенные, из зала вышел бы генетик, сказал бы на огромное количество коллега, перечисленных вами черт, носят генетический характер. Как вы это вычислите? Вычистите из этого.
Игорь, вы подняли тоже очень важный вопрос, потому что...
Нам не надо комплимент.
Перинатальная... Все-таки я вам сделал комплимент, потому что перинатальная психология не отвергает того, что заложено в генах. Но до сих пор говорили о том, что с генами передается морфоструктура человека, его строение. А последние десятилетия стали говорить о том, что идет передача, генетическая передача психологических особенностей предшествующих поколений. Следовательно, речь не идет о том, что вот вдруг во время беременности появляются или начинаются вот проявляться какие-то особенности. Конечно, речь идет о том, что на генетические особенности
наслаиваются
совершенно.
Как это отделить одно от другого?
Это сложно, но это эти исследования, они сопоставляются с данными, которые дает мать. То есть идет о памяти при рождении, о памяти до рождения. Если хотите, я вам расскажу, с чего началось вот это исследование. Потому что, когда говорят о науке, то думают, что «а как это доказано?» Но ведь каждая наука начинается с единичного наблюдения. Сначала единичные. Все проходили мимо, а кто-то один зацепился.
Яблоко на Ньютона.
Понимаете? Все. Он зацепил. Потому что он об этом думал, и он зацепил. Потом идет недоверие, идет накопление. Айнфарзух, Кайнфарзух. Один пример, не пример, говорят немцы. Значит, второе наблюдение попало. Третье наблюдение. Начинается накопление. Начинается обработка, анализ. После этого появляется идея. Подождите, это же надо доказать научно. Вот тогда идет третий этап. Начинается, вот нечто подобное происходит с перинатальной психологией. Она находится на этапе накопленных наблюдений и начала научных исследований для доказательства истинности этих наблюдений. Вот одно наблюдение, от чего происходило. Нэнси присутствовала при рождении своей сестры. Когда сестра родилась, акушерка завернула, Бетси, извините, и передала эту девочку Бетси. А сама с матерью вышла в другую комнату.
Мать могла выходить?
Это дома, домашние роды. Эта девочка держит этого ребенка. Ребенок начал плакать, начал крутиться. Она, зная, что в таких случаях дают грудь, дала ей свою грудь. Ей было 12 лет. Ребенок взял грудь и затих. Понимая, что она не сделала ничего особенного, она не стала никому рассказывать об этом. Прошло 3 года и 9 месяцев. Эта Бетси, играя со своей сестрой, спросила по ходу игры: «Ты помнишь, как ты родилась?» Та сказала: «Конечно». И стала рассказывать ей, кто был при этом, что происходило. Потом, так доверительно прижавшись плечиком, сказала: «Ты ведь еще дала мне свою грудь. Мамы не было, а я плакала». После этого говорит Бетси: «Я никогда не поверю, что люди не помнят своего рождения».
Да, но Бетси может...
После этого началось накопление этих наблюдений. А Дэвид Чемберлен пошел на научные доказательства. В течение 2 лет он собирал пары, мать и ребенка. Средний возраст ребенку 16 лет. С условием, что мама никогда не рассказывала ребенку, как он родился, и никто не мог ему рассказать, как он родился.
Это возможно?
Ну а почему же? Разве каждая мать рассказывает, как родился, как ребенок ее родился? Ну,
разговоры во дворе, в школе.
И, ну, нет, и, имеется в виду какие-то детали.
Детали. Ага. И согласие и матери, и ребенка, тут все оговорено было, сначала у матери или у ребенка, а потом проводили ребёсинг. Возврат, состояние гипноза. Записывалось это все на видео пленку. Потом расшифровывалось и сопоставлялись протоколы. Они совпадали в деталях. Ну, например, ребенок рассказывает, что меня подносит к ней, и она мне говорит: «Эй». Она, когда с ней проводился этот сеанс, она рассказывает, и вот мне ее приносит, значит, завернутая, я смотрю на нее и говорю ей: «Эй!» Вот такая цепь деталей, которые не могли друг другу передать люди, обнаружено и в совпадении.
Все большого количества пациентов.
Он сделал людей. У него 10 пар. 10 вот таких отобранных пар. Это считается, ну, достаточно убедительным в перинатальной психологии. Дэвид Чемберлен написал бестселлер, называется «Разум вашего новорожденного ребенка». Он издан в 12 странах мира, а в Соединенных Штатах в прошлом году произошло переиздание, второе издание этой книги. Он получил там премию Томаса Верни и так далее.
Веселый, ну скажите о вас, давайте исполним Сашину мечту, вернемся еще раньше. Значит, у ребенка есть впечатление и в то время, как он находится в чреве матери. Это ребенок тогда тоже может помнить?
Может.
Под гипнозом, или вот как вы нам говорили, с лизергиновой кислотой, ЛСД, то есть вот о неком состоянии, так сказать, отключенности сознания.
Да, измененное состояние сознания.
Измененное состояние.
Он видит сны.
Кто? сознательному. А мы ведь и говорим о бессознательном, потому что это не в сознании.
Да, но поразительно, что это бессознательное, это мы уже следующий вопрос, давайте сначала поговорим про это. Но для меня вообще странно, что некое бессознательное существо, чуть ли не зигота, после зачатия, имеет память. Для меня память была как-то связана с элементами сознания. Но сейчас об этом давайте не говорить. Итак, какие впечатления вытащили исследователи из людей, погруженных в гипноз или под ЛСД? Что они помнят о своем пребывании в силе матери?
Это описано у Станислава Грофа.
Так.
Это книга его «Области человеческого бессознательного» и «Человек в поисках...» Значит, эти люди описывают свое состояние, то, что они переживали в прошлом. И не только описывают, они рисуют. Даже большое количество рисунков получено. Я не могу сказать сейчас конкретно, потому что у каждого человека есть свои ассоциации, свои слова, которыми они описывают свое состояние.
Какого рода это переживания, впечатления?
Эти переживания самые различные. Есть и состояние блаженства, и есть состояние страха. И Станислав Гроф классифицировал это и выделил 4 базисные перинатальные матрицы, в которых он описывает эти разные состояния, потому что впечатления, которые получает ребенок, они различны. И потому что переживания мамы различны и по силе, и по эмоциональной насыщенности.
Переживания ребенка связаны с переживанием матери?
Безусловно. Ага. Ребенок находится как под душем, говорят, под эмоциями и мыслями ребенка, матери.
У меня тут можно кинуть со своим вопросом? То есть я так понимаю, что вот эта фраза «наше дело не рожать, сунул, вынул и бежать», она действительно правильно описывает роль отца?
Да.
То есть отец вообще никакого отношения к пренатальному периоду не имеет?
Да, только это было заблуждение, в котором мы находились в очень долгое время. Mm-hmm. Но, во-первых, нужно иметь в виду, что генный материал 50-50
пополам,
да, вот и на 50% он появляется в зиготе.
Okay.
Потому что от отца, значит, его линия, его предков, она у его ребенка. Это первое. Второе, это его отношение к ребенку и к жене.
Mm-hmm.
Потому что его отношение к жене может вызвать у нее чувство уверенности и чувство неуверенности. Значит, это чувство неуверенности матери, это чувство неуверенности последующим у человека, у ребенка. Его отвержение женщины, его, допустим, различные конфликты, которые он генерирует, или, может быть, она провоцирует его на эти конфликты.
Еще во время беременности.
Это оседает в памяти. Оседает в памяти в виде эмоциональных впечатлений. Это не подумайте, что речь идет о какой-то конкретном событии. Нет. Хотя я вам должен сказать, что есть и конкретные события. Свежий пример, только что, еще перед отъездом сюда, мы познакомились с одной женщиной, которая, узнав, чем мы занимаемся, сказала: «Слушайте, может быть, это у моего сына?» Дело в том, что ее сын не переносит хруста яблок. Ну, когда кусает яблоко,
ага,
хруст,
ага.
Он не переносит. И мать ему с детства натирала яблоки, бывало таким образом. А теперь его жена, ему 24 года, его жена натирает яблоки. Он не выносит это. Вот она рассказывает о своих воспоминаниях. Когда было, потом мы уже уточнили сроки, когда это было, в 20 недель беременности, ей очень захотелось яблок. Тогда был белый налив, но она студентка, и она не могла себе позволить купить яблоки. Она ходила, крутилась, наконец решила положить на... и купила килограмм яблок. Принесла домой, положила на стол и пошла делать свои дела, чтобы потом сесть и поесть. Когда она пришла, она с ужасом увидела, что осталось всего 2 яблока. Остальные съел муж. Это для нее это была трагедия. Она дала сильнейшую истерическую реакцию. Муж ей, конечно, успокаивал, муж ее успокаивал, говорил: «Ну ты же видишь, я тебя люблю, я тебя 2 яблока яблоко все-таки оставил, но это не имело для нее уже значения, и она настолько пережила, что помнит вот уже 24 года об этом событии. Мы, конечно, не можем с уверенностью...
Она ведь куда-то
выходила. Только пакость не задаете, а?
Она ведь выходила, она не могла слышать хруст яблок. Почему же у нее на хруст рядки?
Не могу сказать. Вот это я не могу сказать. Речь, я же сказал, что это не конкретно точное событие, он помнит, и, а вот как-то опосредованно что-то связанное с яблоком. Может быть, вот это. Но это гипотеза, это догадка просто. Это ну, случайное совпадение. Но ведь не каждый же человек не переносит хруста яблок. А здесь совпадение вот этих двух событий.
Вы знаете, вы меня простите, я невежда, расспрашиватель. Я как бы не имею права проявлять скепсис и сомнения. Я, собственно, по своему положению должен слушать вас открыв рот. Но
вот бери пример. А я должен быть сдержан. Безусловно, я стараюсь изо всех сил, но из меня...
Вы должны быть доказательным.
Да.
А все, что говорится, Гриша милый, понимаете, я не вижу в этом цели. Значит, ужасное количество произведений о детском возрасте писал, скажем, Фрейд. Правда же, о детских травмах, о детских всяких историй этого пятилетнего мальчика, целая книга и так далее. Вы пошли дальше, вы уже пошли вперед, при этом, так сказать...
Я хочу привлечь, не я, а целая группа.
Да, подруги, я имею в виду большое количество ученых, которые сегодня этим занимаются. Я пока не слышу ничего, вы меня простите, ради бога, что мне бы показало действительно это так. Воображение наше чудовищно человеческое. Возможности интерпретации этого чудовищного воображения у вас, ученых людей, еще на два порядка выше. Дальше идет некое нагромождение, которое может вполне показаться фантастикой.
Нет, реальностью.
Реальности, ради бога. Понимаете, меня сейчас интересует не то, что существует научная некая группа, журнал вот специальный выходит, сейчас показывали книжки, на здоровье. Может существовать все. Мы когда с вами разговаривали перед передачей, я вам задал вопрос, который сейчас воспроизведу, потому что он, мне кажется, существенный. Смотрите, уже издано безумное количество книг о том, что некие сотни людей, умиравших, испытавших клиническую смерть, видели одно и то же. Видели туннель, в конце которого свет. Означает ли это, что существует потусторонний мир, или, может быть, мы просто устроены настолько одинаково, что ослабевшая наша биохимия или ослабевшее наше тело, умирающее, производит в нашем мозгу и похожие галлюцинации?
Вот я, кстати говоря, два раза, то есть я говорил с человеком, который два раза помирал клинической смертью, потом он, к сожалению, умер настоящий. Ну вот, тогда его, естественно, расспрашивал, а видел ли он свет? Он утверждал, что он ничего не видел.
Ну да, но огромное количество видел, поэтому поговорим об этом.
Поговорить не удастся, я только могу развести руками и сказать, может быть, действительно я читал
эти... То, что вы рассказываете о пренатальных впечатлениях человека в лоне, даже вот уважаемый мной, заведомо уважаемый исследователь Гров, уже даже эти впечатления разделены на 4 части.
Да.
Дальше можно пойти еще дальше.
Да,
эти 4 разделения совместить с неврозами и с характером в будущем, получится некая новая квазинаука, которая очень мало доказательного.
Спросите сказать, не придумано ли это?
Да, да. Не высосано ли это из научного пальца, который очень богат?
Придумано. Но согласитесь, как красиво придумано.
Красиво. Вы меня замечательно поставили на место. Придумано замечательно.
Красиво придумано. Но вы пропустили мимо мои то, что я изложил в отношении становления науки. Сейчас я говорю, речь идет об анализе накопленных фактов и о том, что мы подходим к формулированию научной гипотезы, которая потребует научных доказательств. Хотя уже целый ряд научных работ, вот я Матейчика перечислил вам, сказал Дэвид Чемберлен, этим занимается в Швеции профессор Петр Федор Фрайберг, в Германии Людвиг Янус и другие исследователи. ученые, которые пытаются получить научные доказательства, и последний конгресс, он был посвящен методологическим подходам и методам исследования перинатальной психологии. То есть вы почувствовали это, да, актуальность, этот вопрос стал актуальным.
Да, вот
слушай, это... дальше без этого невозможно.
Давайте тогда двинемся чуточку дальше и поговорим о воспоминаниях природы. Они тоже сохраняются у множества людей.
А вот только что я вам вот этот пример с Бетси рассказал, это воспоминания в родах. И даже сейчас уже появились работы, которые прослеживают течение родов у женщины в зависимости от впечатлений, которые она получила при своем собственном рождении.
Даже так.
Если эти впечатления тяжелые, то можно прогнозировать утяжеленные роды, осложненные роды.
Осложненные ее психологией, ее страхами, ее неврозами.
Это ее бессознательной работой. Потому что мы все время крутимся вокруг того, что сознание, сознание, сознание. Мы должны иметь в виду, что 85 примерно процентов, как утверждал Фрейд, это бессознательный человек. Это его гениальная догадка. Как ее, как определить, что это 85%? Вместе с тем, это область, когда точный эксперимент пока что еще не придуман. Не придуман.
Ну, и вряд ли может быть придуман, потому что никогда не может быть контрольного эксперимента. Здесь же экспериментом крутится единственный раз. Мы все время опираемся на статистику.
Мы будем надеяться, что удастся эти эксперименты.
Вы все время опираетесь на похожесть накопленных наблюдений.
Пока да. Я не хочу уходить дальше, потому что дальше это область гипотез, это концепция, которая требует научных доказательств. Я пока не хочу ее касаться.
Вы сказали очень интересную штуку, что вот по статистике, по расспросам, каждый третий ребенок, написано вот в книжке, каждый третий ребенок приходит в этот мир нежеланно.
Да.
Эту статистику вот я записал с 73 года по 88, то есть за 15 лет. Родилось 5,8 миллиона человек.
Да.
Или это треть. 35 из них процентов, треть, то есть 5,8 миллиона человек родились нежеланно.
Да.
За какой частью из них проводились, вот Матвейчик охватил группу
200 с лишним человек, 250
человек. Вы сказали, что расспросы повторялись, ты видишь?
Да, те же самые.
Да.
Он тех же самых детей тестировал. Это весь интерес работы. Это было где-то, я говорил, в 9-12, 15, 18 лет. Вот так.
Это возрастная эта группа, которая...
Вот это, эти дети росли.
Но эти, вот, простите, эти миллионы, это американская статистика.
Это американская статистика.
Это американская статистика.
Скажите, пожалуйста, даже сейчас, уже сейчас, даже если такие невежные скептики, как я, могут сомневаться, все равно уже есть, уже возможны некие практические медицинские консультативные, что ли, выводы, да?
Здесь не совсем медицинские, потому что перинатальная психология находится на стыке. На стыке психологии, медицины, антропологии, социологии и так далее. Это на стыке. И поэтому есть, конечно, и практический выход, потому что мы уже начинаем понимать, что и мои исследования показали, что большое число беременных женщин находится в состоянии эмоционального напряжения во время беременности. И это эмоциональное напряжение сопровождается различными осложнениями в течение беременности. И в последующем осложнение появляется в процессе родов. Когда мы убираем эти, даем возможность женщине расслабиться, показываем ей, что роды – это естественный процесс, то она несколько расслабляется, и это способствует благоприятному течению беременности и родов.
А можно я вернусь к тому, с чего Игорь начал? Экология Земли. Что, да. Что это такое?
О чем была конференция?
Конференция говорила о том, что это девиз конференции. Каждая конференция идет под девизом. Она обращается. обращала внимание, вот эта фраза «экология земли, экология лона», на внимание людей на то, что вредные природные, производственные, социально-психологические факторы нарушают физическое и психическое развитие человека еще до его рождения. Иными словами, враждебная экология формирует враждебные лона. Другая часть, экология лона, экология земли, содержит предупреждение. Враждебная лона рождает человека, враждебно настроенного к социальной среде и окружающей природе.
А я услышал здесь замкнутый круг.
И вот дальше дается замкнутый круг. Экология земли, экология лона, экология земли. Одновременно напоминание. Мы все в ответе за того, кто формируется в лоне матери. Утверждение. Мы знаем пути улучшения своей среды обитания. Это призыв фактически ко всем людям. Сделаем все от нас зависящее для создания гармоничных отношений между людьми, между человеком и природой. И это как раз то, что вы сказали. Одно очень важное дело, которое вы делаете, вот в частности эта передача, я надеюсь, будет иметь какой-то резонанс, это создание общественного мнения о бережном отношении к беременной женщине. Бережном отношении к ребенку, еще не родившемуся.
Можно я поясню, что я имел под замкнутым кругом? Мы, к сожалению, с вами тут опять разминулись.
Пожалуйста.
Я плохо сформулировал. Из того, что вы сейчас сказали, вытекает следующее. Плохое отношение к беременной женщине. Плохая экология, в которой женщина выращивает плод.
Да.
Приводит в свет детей с неврозами, с тревогами, с обидами, плохо устроенными, которые, в свою очередь, будут плохо делать плохую экологию, будут ухудшать среду, будут плохо относиться к своим забеременевшим женам.
И дадут следующее плохое
поколение. Да. То есть тогда мы неким образом программируем уже чудовищно плохое развитие каких-нибудь плохих в экологическом отношении мест. Я не хотел бы конкретно называть российские, скажем, места.
А я хочу говорить о России.
Григорий, да? Статистика.
Я о России.
У вас тогда должна быть накоплена статистика плохой экологии и плохого и плохих испорченных вот, в смысле.
Статистика здесь простая. На сегодняшний день говорят, что 80% рождающихся детей – это дети больные. Это дети больные.
И эти больные дети будут, в свою очередь, склонны ухудшать окружающую среду и так далее.
Ну, кто-то из них будет здесь.
Где же выходит?
В устранении психологических и социальных помех. По снятии проблем, чтобы процесс зачатия, течение беременности родов протекало в хороших, оптимальных социальных и психологических условиях. Вот выход. Но для этого необходимо общественное мнение, чтобы уже женщина, еще выходя замуж, она уже понимала, что этот ребенок должен быть желанным, и следующие дети тоже должны быть желанными.
Можно ли это решить для себя психологически, эту проблему?
Да, я видите, хочу. Вы сомневаетесь, действительно, в нынешнем состоянии общества это очень сложно. Потому что идеи самой этой, может быть, не было.
И, Игорь, я думаю, может быть, мы сейчас повторим телефон, и если телефон, кто-то захочет, нам пусть нам позвонит.
Люди с вопросами или с идеями,
значит,
мы продолжим
вопросы. Да. Я еще раз повторяю телефон, и все, кто захочет поучаствовать в нашей передаче или задать вопросы профессору Брехману, значит, соответственно, приглашаются поучаствовать. Итак, наш телефон в Иерусалиме 02-624-8756.
Повтори, Саша.
Повторяю. 02-624-8756. А теперь продолжим.
Может быть, сделаем маленькую музыкальную паузу?
Давай, потому что всех у нас уже, у меня глотка давно пересохла. Мы паузы сделать никакой не успеем, потому что у нас на линии наушники, пожалуйста.
Вот они около вас лежат.
Одевайте хорошо, наушники слышали. Пока, господа. Итак, с кем мы имеем честь? Алло?
Я звоню вам из Бершевы.
Да, здравствуйте.
Я хотел
как
бы
зовут, простите?
Александр.
Александр, да.
Я хотел бы высказаться в том плане, что есть очень представительный материал по поводу того, что женщина влияет на будущих детей. Это сам еврейский народ. Специфика еврейского народа, вернее, еврейских женщин, стояла всегда в том, что они сидели на кухне во время беременности, занимались домашним хозяйством,
вот опять
и занимались
слышали.
Кашрутом. Вернее, решали проблему, как накормить кошерно своих мужчин, ну или семью. А поскольку это довольно сложная интеллектуальная задача, то это всегда, ну там не надо перепутать ложку, вилку, крышку, миску, мясное, так сказать, молочное, то постоянно это был как хедер-кошер, то есть интеллектуальный такой. Обычно женщина в этом состоянии перестает интенсивно работать, а еврейская женщина всегда этим занималась. И она таким образом воздействовала на аналитический склад ума всего, так сказать, народа. В других, среди других народов женщины этой проблемой не занимались. И вот особенности евреев зачастую состоят в том, что они более развиты, более приспособлены благодаря воздействию матери.
Александр, у вас такая глубокая, так сказать, связь замечательная, что я хотел вас спросить.
Да.
Полагаете ли вы, вследствие того, что вы говорили, что значит евреи, у которых в семьях кашута не было, рожали интеллектуальных уродов?
Нет, я не говорю про это. Я говорю, что на протяжении, так сказать, нескольких, там, двух тысяч, трех тысячелетий, сама вот это вот воздействие систематическое матерей, религия в то время имела место, так сказать, повсеместное. Это последние там два столетия, так сказать, отошло. Но вот это систематическое воздействие и выковало во многом, способствовало.
Спасибо, Александр, это вы уже говорили. Тогда у меня к вам еще один вопрос.
Да.
Значит, у бедных народов, где пьянствует муж и все время бьет жену и все прочее, жена вынуждена, во-первых, уворачиваться от побоев мужа, во-вторых, как-то кормить семью и где-то
не
находить кошерно. Питание.
Не ломать голову над проблемой,
ломать,
так не перепутать.
Ломать головы над тем, как накормить семью, как ускользнуть от барщины, как сделать то, как то, как сохранить семью и дом в трудных условиях, вы полагаете, это не интеллектуальная задача?
Нет, это безусловно, но тут гораздо сложнее на порядок выше. Представьте, еврейская семья, масса детей, все они пытаются вам перепутать все эти ложки, тарелки, не дай бог, это же великий грех. То есть там нет напряжения, а здесь постоянная систематическая интеллектуальная работа на кухне.
Вы знаете, Александр...
Еврейская женщина, она, у нее был...
Александр, вы все уже сказали, спасибо вам огромное, вы знаете, я вам безумно благодарен, никто, как вы, не скомпрометировал новую науку.
Вообще, вы знаете, вообще-то где-то я тоже это говорил, что считать евреев умным народом — это особо изощренный вид антисемитизма.
Да. Спасибо, Александр.
Да. Ну а что вы скажете по этому поводу, профессор?
Еще один звонок, да.
Да, слушаем вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня есть вот такой вопрос, он меня давно волнует, как женщину, как мать. Скажите, а сила страсти, она дает особые свойства ребенку, силы страсти женщины, и мужчины тоже? Почему у всех народов считалось, что быстрюки, дети зачатые, то, что называется в грехе на языке христиан, я не приемлю этого, это дети особо одаренные, особенные, и вот мой жизненный опыт тоже показывает.
Вот Леонардо да Винчи, например.
Вот у Губермана есть прекрасное, что можно зачать там от сырости, а можно, я не помню, читать,
от пламени. Хорошее.
От чего?
От пламени.
От пламени. Так вот, уважаемый профессор может сказать, действительно это важно. Мой опыт показывает, что да, дети, рожденные не в страсти, это другие дети.
Спасибо.
Профессор, давайте сейчас.
Наушники профессора не снимаются, пусть остаются.
Спасибо вам большое за вопрос. Вы даете мне возможность немножко расширить тему разговора. Конечно, речь идет о том, что любовь и доброжелательность, которые встречаются, они, безусловно, оказывать свое воздействие на будущее поколение. И это действительно желанные дети, это особые дети. Но нужно иметь в виду, что пастрюки порою вызывали у матери и другие чувства. Это страх перед тем, что родится ребенок, а это незаконно. И в связи с этим нередко женщины отвергали своих детей, которые были зачаты. И здесь получался некий психологический дискомфорт. Дискомфорт, которым ребенок приходит в эту жизнь. И он должен постоянно защищать себя, защищать свое
место в мире.
Место в мире, совершенно верно. И это является определенным стимулом в его образовании, в его стремлении быть впереди.
А если я правильно понял нашу слушательницу, то она имеет в виду скорее зачатие, сам факт зачатия.
Я согласен, да? Да, я думаю, что об этом можно говорить. Только это никто не исследовал, по-моему, научно.
Но все равно слава Дон Жуану.
Слава Дон Жуану. Дон Жуаны – это особые люди. И я, может быть, скажу, что перинатальная психология имеет отношение и к половому поведению человека. Потому что на сегодня накопились данные, которые свидетельствуют о том, что если в матке развивается девочка, а мама и окружающие очень хотят, чтобы родился мальчик, то рождается девочка с мужскими формами поведения. И наоборот. Причем степень желанности, она дает различные проявления этого поведения.
У нас еще один слушатель. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут, простите?
Илья меня зовут.
Илья, слушаю вас.
Я хотел спросить, задать, вернее, вопрос профессору и получить ответ, если можно. Дело в том, что у моего сына был микроинфаркт. Он был в Москве в гостях на 3 недели. И у него там был микроинфаркт. Тогда он приехал сюда, назад, в Израиль. Здесь сделали несколько кардиограмм, и ни одна кардиограмма не показала. А вот позавчера последняя кардиограмма показала, что да, что в конце на стенках кардиограммы видно сердце, видно маленький.
Илья, простите, ради бога, вашему сыну сколько лет?
А?
Вашему сыну сколько лет? Мы занимаемся пренатальным периодом сейчас.
Моему сыну?
Да.
17 будет.
А мы занимаемся периодом до рождения.
У нас в гостях Илья не кардиолог, очевидно, у нас плохая дикция. Мы не говорили о кардиологии, мы, к сожалению, у нас не специалист по кардиологии.
Вы говорили о инфарктах, я
говорил. Нет, не было.
Ни единого слова об инфаркте. Наверное, так произносил слово Дон Жуан. Илья, милый, простите, нет.
Я извиняюсь.
Ради бога, да, простите.
Хорошо. Вернемся к предыдущему вопросу. Значит, вы говорите таким образом, что отношение матери к своему будущему ребенку, то есть чистая психология, влияет на его последующие психологические особенности мальчика или девочки. Каким образом? По каким механизмам, доктор?
Вопрос о механизмах связи сейчас будет, видимо, изучаться. Потому что до сих пор не было идеи, как изучать это.
Потому что, вы знаете, простите, но это уже было. Лысенко как раз это и говорил. Что если мы будем как следует хотеть, то у нас кукушка превратится в синицу, а на еле будут расти яблоки.
Нет, насколько я понимаю, здесь речь идет о том, что если кукушка мать хочет, чтобы у нее родились синицы, да, то родятся кукушки.
Да.
У нас еще один слушатель.
Слушаем вас.
Алло.
Яночка, да?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вам зовут Петр из Израиля.
Я меня очень интересует эта тема. И я очень жалею, что не спалил кассету раньше и пропустил начало. Сейчас я продолжаю запись. И кроме того, я хотел бы узнать, говорили, что какая-то книга написана есть на эту тему. Где ее можно купить и как она называется, и кто автор?
Книга лежит, она на немецком, по-моему, языке. Название ее профессор вам сейчас скажет.
А ведь мы уже видели еще книгу на русском.
Тоже я хотел бы на русском, потому что...
Станислав Белоков, пожалуйста, области человеческого бессознания, области человеческого бессознательного и вторая книга «За пределами мозга». Эти книги переведены на русский язык. Станислав Гроф. Пожалуйста, пожалуйста.
А эту беседу сегодняшнюю можно купить на кассете за деньги?
К сожалению, мы не купим кассеты, поэтому нельзя получить даже за деньги. А так вы с удовольствием.
Так нельзя получить даже за бесплатно. Скажите, пожалуйста, а что вы за книжку, которую у вас видели на русском языке, которую вы...
Это конференция, материал конференции.
Материал конференции, да?
Материал конференции. Ну, хорошо.
Нет, ну, еще один слушатель.
Да, слушаем вас.
Да, здравствуйте. Алло. Здравствуйте.
Вы не могли бы закрыть радио, потому что...
Я закрыл.
Ага, вот, спасибо.
Я что хочу спросить. Вопросы вы, конечно, поставили интересные. Скажу больше. Очень интересные. И мне хотелось единственное, как-то приобщиться к разговору, насколько я понимаю, я не профессионал в этой области.
Мы поэтому, тоже.
Может быть, я что-то глупо скажу, вы, пожалуйста...
Говорите, мы же столько глупостей наговорили, что вы тут думаете в хорошем обществе.
Значит, я сам по себе художник, но вдруг интересно, это на этом не замкнуться. Я интересовался вопросами йоги, в частности, с даосской йоги, там, где формируются энергетические эмбрионы. Вот. Но это одна сторона. Я просто понимаю вопрос несколько глубже. Речь идет о пренатальном, то есть о ментальном зародыше. Вот.
Нет, зародыш конкретный.
Я понимаю, зародыш, то есть в основе всего, насколько мне теперь понятно, лежит, в общем-то, энергия. Вот. И коль скоро эта энергия творческая и мыслящая, то, естественно, вследствие того, она уже облачается в некую форму, то, что называется разум и человек. Вот я так понимаю эти вещи.
Сейчас, профессор, спасибо.
Да. Вы знаете, профессор, что
я... Еще, извините, да. Один вопрос задам. Вы никогда не интересовались вопросами инопланетного воздействия на население Земли? И вопрос, это не случайный вопрос. Я в 90-м году специально не спал где-то порядка полугода и написал массу камней. Не сочтите меня за сумасшедшего. Единственное, что хочу сказать, я далек был от этой темы, но так уж получилось, встретился.
Спасибо.
Очень низко прошу, и мне...
Ну, спасибо большое. Спасибо, что вас принимаю.
Я понял.